«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в столице Башкортостана, Уфе, начали работу саммиты организации БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, куда съехались все их лидеры и, разумеется, глава российского государства. И вот о том, что происходит на полях этих саммитов, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. У нас в студии Андрей Федоров, дипломат, бывший замминистра иностранных дел России и директор фонда Центра политических исследований. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
А у нас на прямой связи будут еще специалисты-востоковеды, а из Уфы наш сапкор в столице Башкирии Артур Асафьев. Добрый вечер, Артур. Какова атмосфера была первого дня саммита? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну, Уфа сейчас, надо сказать, выглядит таким полупустым городом, особенно в зоне проведения саммитов. И, видимо, сыграли свою роль и как слухи, так и достоверные сведения о том, что будут перекрываться трассы, о том, что проход в зону саммита будет либо воспрещен, либо крайне затруднен. И накануне саммита полиция обходила буквально все дома в южной части города. Те, кто проживает непосредственно в зоне саммитов, тем жильцам предлагалось лучше даже не подходить к окнам, пореже гулять, пореже выходить и даже, можно сказать, не приглашать гостей и вообще, можно сказать, уехать из города. Поэтому сейчас вот я вчера и сегодня проходился по этим улицам, которые прилегают к зоне саммитов. В основном люди, которые мне встречались, это были члены иностранных многочисленных делегаций, журналисты, ну и сотрудники полиции, которые, конечно, вот стянули в город в Уфу из других районов республики, из других российских регионов просто в аномальном количестве. Они повсюду группами, буквально толпами. По официальным данным, их количество превышает цифру в 10 тысяч человек. Надо еще сказать, что сегодня, конечно, еще в Уфе холодная погода, ветер и дождь, и она не способствует прогулкам. Но, тем не менее, вот Уфа выглядит сейчас с этой точки зрения пустынно.
А какие наиболее сенсационные были двусторонние встречи вот сегодня прошли?
Ну, во-первых, конечно же, это встреча Владимира Путина с лидером Китайской Народной Республики Сян Цзепином и его встреча с лидером Индии, которому Владимир Путин пообещал, что он займется йогой. Конечно же, можно же еще отметить из серьезных решений, что вот сегодня было объявлено о том, что будет вот создан банк стран, входящих в объединение БРИКС.
Большое спасибо. Напомню, что это был наш сапкор в столице Башкирии, Уфе, Артур Асафьев. Благодарим вас за ваше прямое включение. Андрей Владимирович, как вам кажется, вот какая из этих встреч более важна, с китайским лидером или с индийским?
Ну, важно и то, и другое. Но с Китаем это важно по следующим обстоятельствам. Не случайно сегодня Владимир Владимирович сказал на этой встрече, что если мы будем вместе с Китаем, мы типа поборем всех, победим над всеми. Идет дальнейшее сближение с Китаем. Китай – главный стратегический партнер. И не нужно забывать о том, что речь идет о миллиардах и миллиардах долларов китайских инвестиций. И причем в первый раз за последние годы китайцы стали говорить о том, что они могут расширить инвестиционный список свой, а не только те проекты, которые обсуждались ранее, прежде всего транспортные проекты, «Шелковый путь» и так далее и тому подобное. И надо еще помнить о том, что 3 сентября Владимир Владимирович Путин едет в Китай на празднование 70-летия победы над Японией. И это для китайцев имеет супер важное значение, потому что они из этой даты будут выжимать все политически, что можно, чтобы показать, а, свою роль, так сказать, в борьбе с японским милитаризмом, и, б, чтобы показать свою собственную, так сказать, значимость в сегодняшнем мире.
У нас на прямой связи из Уфы Андрей Корнеев, замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Андрей Ниязович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот насколько велик тот список проектов, которые Китай обещает осуществлять совместно с Россией? Вам слово.
Ну, вы знаете, на самом деле очень многие проекты, о которых сейчас говорится, они обсуждались, ну, задолго до нынешнего саммита. Например, и проект создания нового банка развития, и банк ШОС, который тоже, скорее всего, будет какое-то принято решение, или, так сказать, стороны подойдут к принятию решения. И то, что китайцы будут расширять сферы инвестирования. Но действительно, саммит всегда это очень важный момент, потому что всегда так получается, что готовятся документы месяцами, а подписывается все одномоментно, когда собираются лидеры стран. Поэтому я думаю, что действительно стороны готовились несколько месяцев с тем, чтобы вот за это короткое время сразу оформить вот то, что зачастую путем длительных и таких мучительных переговоров готовилось. Ну, в этом как бы законы жанра. Для этого, собственно говоря, и собрались здесь тысячи людей. И такие меры, о которых ваш корреспондент рассказывал, действительно в Уфе чувствуется, что очень серьезно власти республики подготовились к этому событию.
Насколько важны для Китая и для России вот торжества к 70-летию победы в Великой Отечественной войне сентябрьские?
Ну, я вот согласен с тезисом, что действительно, может быть, если для нашей страны это традиционно, так сказать, вот отмечать ту или иную годовщину победы в Великой Отечественной войне, то для Китая, в общем, это определенное смещение акцентов. Впервые с такой важностью, с таким размахом отмечают 70-летие Победы, и в этом есть целый комплекс. Тут нет какой-то одной причины. Это и возрастающие амбиции Китая в международной политике, и непростые отношения Китая и Японии. И еще, так сказать, целый ряд внутриполитических причин, поэтому действительно это очень интересно, что впервые Россия и Китай вместе и отмечают победу, и вместе противодействуют тому, что вот у нас называют попытками пересмотра или фальсификации истории. Вот это очень новый такой элемент сотрудничества между Россией и Китаем, о котором раньше, в общем-то, мало говорилось.
Большое вам спасибо за ваше участие в нашем прямом эфире. Напомню, что у нас на прямой связи из Уфы был Андрей Корнеев, замдиректор Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, специалист по Китаю. Давайте посмотрим репортаж о сегодняшнем дне саммита нашей коллеги из агентства Рейтер Марии Яблонской.
На улицах Уфы повышенные меры безопасности. В столице Башкирии в среду открывается саммит стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Уже в среду будет официально объявлено о создании этими странами нового банка развития с капиталом 100 миллиардов долларов и штаб-квартирой в Шанхае. Организация будет специализироваться на инфраструктурных проектах. По мнению некоторых аналитиков, Москва стремится показать Западу, что она не находится в изоляции и пытается снизить его влияние в финансовой сфере. Другие эксперты уверены, не стоит делать ставку на попытки объединиться против «Большой семерки». Среди крупных незападных стран Россия единственная находится в состоянии конфронтации с Западом, за исключением Ирана, который сейчас добивается примирения и снятия санкций. По мнению директора Центра Карнеги в Москве Дмитрия Тренина, ни одна из стран БРИКС не стремится к слому существующего положения на международной арене.
Россия мало чего достигнет, если попытается создать какой-то блок незападных стран против Запада. Никто в этом не заинтересован. Ни Китай, который не хочет свержения существующей системы. Он хочет поднять себя в этой системе и изменить эту систему несколько под себя, но он не хочет ее обрушить. То же самое относится к Индии, то же самое относится к Бразилии, к другим странам.
По мнению эксперта, укрепление связей Москвы с азиатскими партнерами не восполнит потери на западном дипломатическом фронте.
Напомню, что гость нашей студии Андрей Федоров. Как вам кажется, Андрей Владимирович, действительно ли Россия оказалась вот вместе с Ираном единственными тут двумя государствами, которые в откровенном конфликте с Западом, а остальные все не хотят, что ли, так далеко заходить в конфронтации?
Да просто у каждой страны своя политика. У Китая совершенно своя политика, которая, в общем-то, ну, совершенно, так сказать, построена на собственных принципах, которые, в общем, не в полную совпадают с нашими подходами, принципами. Индия живет своей жизнью, своими интересами. Дело сейчас в другом. БРИКС и ШОС – это еще просто одно подтверждение того, что мы больше поворачиваемся на восток. И этот процесс, он имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, мы укрепляем связи, получаем новые возможности экономического сотрудничества, проникновения на Восток. С другой стороны, конечно, за любой политический поворот придется платить рано или поздно. И здесь есть много моментов. И на данном этапе, честно говоря, было бы неправильно противоставлять вот ШОС и БРИКС, допустим, Европейского Союза и США. Это разные направления, просто это направление стало для нас более доминирующим.
С нами на прямую связь вышла Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Татьяна Львовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в чем, по-вашему, специфика сегодняшнего саммита с точки зрения участия в нем Индии? Вам слово.
Ну, вы знаете, Индия участвует в двух саммитах в данном случае. Вообще Уфа, по-моему, превратилась уже в центр вообще мировой политики, потому что действительно два таких крупных мероприятия, в которых принимают участие крупнейшие государства мира, крупнейшие по численности населения, крупнейшие по потенциалу, крупнейшие по темпам развития. И, конечно, естественно, что это все привлекает к Уфе сегодня такое большое внимание. Ну, значит, вот Нарендра Моди прибыл тоже в Уфу. Одновременно он будет участвовать и в одном саммите, и в другом. Интересно, что Моди у нас в этом году будет еще гостем в декабре, поскольку на декабрь у нас запланированы традиционные встречи руководителей двух стран, которые бывают через год. Значит, в прошлом году в декабре наш президент находился в Индии, в этом году премьер-министр Индии прибудет еще с одним визитом к нам, в Россию. Понимаете, что касается, я бы сказала так, что можно тут разделить то, что будет происходить на саммите БРИКС, и то, что будет происходить в ШОС. Понимаете, для Индии сегодня участие в саммите ШОС, мне кажется, имеет очень большое значение, потому что одним из пунктов повестки дня этого саммита вопрос расширения границ этой организации, это вступление в ряды ШОС Индии и Пакистана. И это дело неоднозначное, потому что начнется процесс принятия этих стран. Это ведь не в один день делается. Это начнется процесс адаптации этих двух стран в состав ШОС. Причем, вы смотрите, это две страны, которые, в общем-то, находятся в состоянии длительной конфронтации, между которыми были и вооруженные конфликты, и отношения в целом, несмотря на все попытки, так сказать, урегулирования, еще далеки от нормальных, если можно так выразиться. И вот поэтому возникает вопрос, что, к чему может привести одновременное вступление и Индии, и Пакистана в состав Шанхайской организации? Понимаете, с одной стороны, противоречия между ними сохраняются. Теперь, в ШОС существует такое правило не выносить спорные проблемы двусторонних отношений на рассмотрение этой организации. Вот сегодня было заявление премьера Пакистана Наваз Шарифа, который высказал такую точку зрения, что вступление в ШОС сыграет положительную роль в усилении сотрудничества между Индией и Пакистаном. По его словам, ШОС может предоставить двум странам платформу для совместной работы, чтобы они достигли цели организации и, делая это, увеличили взаимное доверие. Понимаете, мне кажется, это, в общем, дорогого стоит, потому что действительно в этом смысле ШОС может сыграть, участие этих обеих стран в ШОС может сыграть положительную роль с точки зрения стратегической ситуации в Южной Азии.
Спасибо, Татьяна Львовна. Давайте послушаем еще мнение наших других гостей. Андрей Владимирович, как по-вашему, может ли ШОС стать площадкой для переговоров Индии с Пакистаном?
Я не думаю, что он может стать площадкой, но в рамках ШОС можно наладить постоянный диалог, дополнительный постоянный диалог между этими странами. Я бы не преувеличил значение ШОС в этом плане, потому что ключевое значение имеют именно двухсторонние чисто взаимоотношения Индии и Пакистана, но, по крайней мере, членство обеих государств ШОС может стать своего рода дополнительным сдерживающим фактором с точки зрения того, что они не будут идти на конфликт дальше друг с другом. Вот, поэтому это позитивно. Но я еще раз говорю, не надо думать о том, что ШОС дальше будет развиваться как вот кухонная бесконфликтная организация. В зоне ШОС нарастают конфликты, прежде всего связанные с Пакистаном, которые могут сказаться на всех странах этого региона, и на Индии, и на Пакистане, и на России, и на Казахстане, и на Китае, и особенно на Иране. Поэтому ШОС в ближайшем будущем придется принимать гораздо больше серьезные политические решения, нежели развивать просто какие-то экономические проекты.
Спасибо. С нами на прямой связи вышел наш коллега, независимый журналист Аркадий Дубнов. Добрый вечер, Аркадий. Как, по-вашему, ощущается ли повышенный тонус или градус участия и важности нынешних саммитов в Уфе в условиях общей международной обстановки? Вам слово, Аркадий.
Добрый вечер, Владимир. Я послушал выступление коллег. Я хотел бы сначала присоединиться к... который как бы предостерегал от каких-то особенных надежд, не оптимизма ввиду возможного подключения, скажем, Индии или Индии и Пакистана к деятельности ШОС. Я бы просто хотел обратить внимание, что ШОС – организация, которая не принимает решения обязательные для всех ее членов. ШОС – это зонтичная организация. Я бы сказал, некий имиджевый клуб или клуб, который претендует на высокое значение, так сказать, организации, которая объединяет в своих рядах страны, там чуть ли не с половиной населения земного шара, там 40% может быть, да. Но смотрите, во-первых, Индия и Пакистан предполагали стать членами ШОС чуть ли не уже на этом саммите в Уфе. И об этом как бы недвусмысленно намекал президент России Владимир Путин еще где-то около недели назад. И вот накануне саммита его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков сказал, что в общем нет такого. Этот процесс только начнется в Уфе, дай бог, если он там в ближайшем саммите может как бы приобрести реальные очертания. Сначала нужно заключить им совместный меморандум Индии и Пакистана между собой, который должен пройти через утвердить секретариатом ШОС, утвердите, да? Еще присоединиться к 28 другим документам, уже принятым ранее. Ну, о чем это говорит? О том, что разум возобладал, стремится к вот этому имиджевому расширению, которое в свое время очень хотели за счет Ирана достичь, но вовремя остановились, когда выяснилось, что Иран привнесет, что называется, раздрай в связи с тем, что эта страна находится в положении страны-изгоя, находится под санкциями ООН. И специально для того, чтобы не допустить скорого принятия Ирана, было принято положение о приеме новых членов, где было указано, что только организация свободная, страна свободная от санкций ООН, значит, может стать членом ШОС. Так и здесь, понимаете, не стоит считать, что страна, Пакистан в данном случае, которая, в общем, находится в довольно серьезном, так сказать, состоянии очага экстремизма исламского, в определенном состоянии как бы нервных отношений с Афганистаном, может тоже принести, вступив в члены ШОС, вот эти тревоги, да, эти проблемы внутри организации. И поэтому сегодня, ну что, если этот процесс только объявлен как начало, ну, так сказать, хорошо, пусть потихоньку, так сказать, обе страны привыкают к мысли о том, как сказал предыдущий мой коллега, что им нужно как бы готовиться к состоянию, когда они должны вести себя прилично, если они хотят быть в рамках ШОС. Вот с этой точки зрения саммит в Уфе, может быть, имеет какое-то значение, да, но не стоит придавать ему вот, значение равное, скажем, саммитам Большой Восьмерки, где действительно определяются контуры, ну, скажем, нового финансового порядка, либо решаются кризисные моменты, вот, связанные, например, с кризисом там, еврозоны. Здесь пока я не слышал, например, никаких серьезных разговоров о том, угрожает ли региону ШОС, нависающий, так сказать, над всем этим регионом кризис, фондовый кризис, разрастающийся в Китае, да? Вот это, мне кажется, очень важным сегодня отметить и понять, насколько это серьезная опасность.
Спасибо. Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем с нашими гостями два саммита, проходящих в Уфе. Андрей Владимирович, как по-вашему, чувствовались ли планы организаторов саммита принять на нем Индию и Пакистан?
Нет, ну это было оговорено заранее. И даже заранее была дискуссия насчет Ирана. Но в отношении Ирана действительно действует принцип, который был заложен в хартии ШОС, о том, что членом ШОС не может быть страна, на которую распространяются санкции Совета Безопасности ООН. Но, например, в будущем я уверен, что Иран станет полноправным членом ШОС. То есть это процесс нормальный абсолютно. А вопрос заключается в том, чем дальше будет заниматься ШОС. Вот это самое главное. Не сколько там членов будет, и сколько там миллиардов человек они будут представлять, а чем будут они заниматься. Потому что я еще раз говорю, да, экономические проекты ШОС, создание банка ШОС, это все хорошо. Но в зоне ШОС назревает крайне тяжелая ситуация. Она называется Афганистан. Афганистан, который, так сказать, находится на грани того, чтобы, как говорится, развалиться, и нынешняя власть в Кабуле может долго не удержаться. В Афганистане уже присутствует исламское государство. Где-то они, так сказать, конкурируют с талибами, где-то, как на севере страны, около границ Таджикистана, ИГИЛ и талибы вместе действуют. И вот если, так сказать, запылает Афганистан, то это станет тяжелейшим политическим вопросом для ШОС. Вот как его решать, это пока ШОС, с моей точки зрения, не в состоянии этого сделать, потому что ШОС не военная организация, ШОС не имеет своих вооруженных сил, ШОС не имеет механизмов принуждения к миру и так далее.
Это вы сказали о политических, о военных угрозах. А вот насколько велика экономическая угроза, идущая с фондовых рынков Китая?
Я думаю, что это чисто кратковременное событие. Просто перегрев рынка, как это было и в других странах. Да, это скажется, условно, на ценах на нефть, на других моментах. Но это не долгосрочный процесс, и это не кризис китайской экономики. Она достаточно сильна, чтобы пережить любой фондовый кризис на фондовом рынке. Фондовый рынок – это нереальная экономика. Вот если бы реальная экономика китайская, так сказать, начались проблемы, это было бы другое. А фондовый рынок, ну, это все-таки мы понимаем, условная игра, в конце концов. И то, что китайцы заигрались, да, действительно, все время взгоняя, так сказать, стоимость акций своих компаний и так далее, это есть, это присутствует. Сейчас идет коррекция фондового рынка. Да, она может быть глубокой, там 20-30% падения. Но это не катастрофа. Это не влияет на реальную экономику Китая.
То есть он переоценен был, да?
Конечно, он был совершенно перегрет, абсолютно.
Татьяна Львовна у нас на связи, Шаумян, руководитель Центра индийских исследований. Татьяна Львовна, а как на Индию вот влияет этот общий мировой кризис? Близко ли его дыхание к индийской экономике?
Ну, я думаю, что, конечно, Индия, как часть, так сказать, мировой системы, не может избежать отсутствия, так сказать, влияния тех негативных вещей, которые сегодня развиваются вообще в мире. Ну, что говорить? Конечно, есть проблемы, и проблемы экономического развития, есть проблемы и потребности, которые существуют, и которые правительство, новое правительство Индии поставило, ведь они поставили во главу угла проблему развития. экономического развития, решения этих проблем, которые связаны с очень многими обстоятельствами и многими, так сказать, факторами. Знаете, вот великая страна Индия, конечно, и, конечно, мы говорим о значительных успехах, которые она достигла и в современных областях экономики, в области электроники, в области создания собственной вот этой электронной промышленности, которая по существу снабжает многие страны мира, это и фармацевтика и так далее. Но мы не должны забывать, что до сих пор, ну, не будем преувеличивать, но не будем и преуменьшать, но, наверное, все-таки где-то около 30% населения страны живет ниже черты бедности. И поэтому проблема вот этой решения проблемы бедности, и новый премьер-министр поставил также во главу угла. Причем он при этом вспоминал в одном из своих интервью, что он сам столкнулся в юности, в детстве с этой проблемой бедности, и это запало для него на всю его жизнь. Понимаете, поэтому эта проблема никуда не денется. Понимаете, там вот эти население ниже черты бедности, это люди, которые живут меньше около доллара там или полутора долларов на человека. Так что проблемы вот эти экономические, проблемы, они не могут решаться в стороне, в изоляции от всего остального мирового сообщества. Понимаете? И все равно это... Но Индия – это часть мировой экономики. Все равно. И те проблемы, с которыми она сталкивается, они решаться будут в тесной зависимости с экономикой других стран.
Спасибо.
И сегодня, конечно, мы говорим, когда мы говорим вот и о ШОС, да и не только о ШОС, но о двусторонних отношениях, которые существуют у Индии с тем же Китаем, которые существуют со странами Юго-Восточной Азии, с Россией, Соединенными Штатами Америки. Проблема, экономический фактор играет очень значительную роль и должен играть. Понимаете, потому что это не слова, а это жизнь.
Да, спасибо, Татьяна Львовна. Андрею Федорову вопрос. Вот заговорили о проблеме бедности. Какая вообще наиболее благополучная сейчас в экономическом отношении страна в этой в Шанхайской организации, в БРИКСе?
Ну, если брать динамику развития, то это никак не парадоксально Индия. Динамику развития.
Которую Татьяна Львовна как раз
да,
и...
Но другое дело, что страна, в которой, так сказать, которая через 4-5 лет обгонит Китай по численности населения, где 30% населения... Это почти 300 миллионов человек, это гигантская проблема, нерешаемая. Вот. Но Китай, безусловно, остается локомотивом мировой экономики. Если китайская экономика рухнет, то рухнет вся мировая экономика. Вот. Но сложное положение у нас и у бразильцев. Ну, не беру, конечно, отдельно Иран, потому что судьба Ирана в ближайшие дни решится. Если она решится для Ирана положительно, то Иран, я думаю, что за год, за два выйдет на фантастический темп развития.
Аркадий Дубнов, вопрос. Насколько серьезна проблема бедности для этих двух мировых союзов государственных, как БРИКС и ШОС?
Ну, я думаю, что, в общем, вопрос в каком-то отношении риторический. А если уже... России вынуждены признавать, что последние годы кризисно увеличили количество людей за чертой бедности, оказавшихся, да, то чего нам, собственно говоря, это что говорить о таких странах, как Таджикистан, либо Киргизия, как страны ШОС, либо Индия, либо Южная Африка, как страны БРИКС. Очевидно, что это, что называется, не тот золотой миллиард, о котором принято говорить, который как бы эксплуатирует все остальное население земного шара. То есть именно вот это и есть та часть населения, которая противостоит этому золотому миллиарду. И как будут решаться согласованно, либо не получится согласованно решать эти проблемы, конечно, зависит не просто имиджевая составляющая вот этих организаций, а как бы судьба людей, которые как бы верят, наверное, своим лидерам, и которые нам обещают, объединив свои усилия, бороться с бедностью.
Спасибо. Андрей Федоров, вопрос. А как, по-вашему, повлияет ли на ситуацию вот здесь, на Востоке, кризис Евросоюза из-за Греции?
Особенно нет, хотя, конечно, это может ударить по китайской экономике, учитывая ее огромные связи с Европейским Союзом и огромный объем торговли взаимной. Ну, немножко может, наверное, сказаться на Бразилии, но не в той степени. То есть для стран БРИКС и для стран ШОС это не топовая тема. Она важная, но не основная, конечно. Кризис на китайском фондовом рынке гораздо больше значит для них, чем ситуация с Грецией.
А как вы, по-вашему, вот китайский-то кризис зависит от европейского?
Нет, это не зависит от европейского. Это собственный китайский, и причем китайские эксперты предупреждали еще в прошлом году.
Что кризис переоценки, перепроизводства?
Нет, это фондовый рынок, раз. Второй рынок недвижимости, который перегрет.
Вот
так у нас в России в свое время цены загнали до безумного, потом все рухнуло. То же самое там произошло. Понастроили огромное количество домов, и во многих китайских городах кварталы пустые стоят уже который год. То есть вот это, так сказать, издержки быстрого развития Китая. Угу. Вот они есть абсолютно.
Татьяна Львовна, тогда спросим, а есть ли такие издержки в Индии, вот как галопирующего такого развития экономики, когда она не успевает за другими отраслями производства и финансов?
Ну, трудно сказать. Но я думаю, что элементы этого, они неизбежны. Это общемировые процессы, так как мне кажется. Понимаете, и, конечно, Индия, как еще раз, так сказать, как подчеркнуть, что как часть мировой экономики, она не может быть в стороне от тех процессов и позитивных, и негативных, которые происходят сегодня в мире. Так что все равно она подвержена этому. Понимаете? Так что тут, я думаю, что в этом смысле, к сожалению, мир един. По крайней мере.
Аркадий Дубнов, тогда вопрос. А как вот обстоит дело в этих странах с борьбой с террористической угрозой? Как, по-вашему, есть ли какой-то эффект от их объединения в этом смысле, вот в этом направлении работы?
О, это очень хороший вопрос. И здесь, это что называется, борьба, как говорят про игру, борьба с открытым финалом. Да, я пока здесь скорее пессимист, чем оптимист. Потому что в первую очередь здесь надо говорить о взаимном доверии. Точнее говоря, об отсутствии взаимного доверия. Но я сейчас в первую очередь говорю о отсутствии такого доверия в странах, между странами ШОС и в первую очередь между странами Центральноазиатского региона. Да? Здесь можно перечислить как бы любое сочетание по два из количества в четыре, так сказать, четыре страны Центральноазиатского региона, страны ШОС. Да, поэтому вот есть такая организация РАЦ, да, региональная антитеррористическая структура, по-моему, так и называется, да, но ведь там, в общем, даже до конца не удается наладить обмен как бы информацией. В общем, страны не до конца раскрывают свои источники, оперативные возможности и тому подобное, да. Поэтому если отвечать прямо на ваш вопрос, эффективность наиболее как бы высокая, наверное, у Китая, поскольку у него и самая опасность высокая. Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживает мусульманское население Китая, представляет серьезнейшую опасность для стабильности не только региона, но и Китая всего. Да? И, конечно, китайцы весьма жестко борются с терроризмом. Да, там, в общем, смертная казнь, как известно, вполне рядовое наказание. Но, может быть, Китай добился определенных успехов в том смысле, что страны, где живут уйгурские меньшинства в Центральной Азии, в общем, достаточно активно, не активно, хотя бы лояльно относятся к тому, что Китай озабочен уйгурским сепаратизмом и терроризмом, который может иметь корни вот в этих странах также. Да, здесь сотрудничество имеет место. А что касается вот сегодняшней проблемы противостояния исламскому государству, то очевидным сегодня является то, что никто точно не знает, какие структуры ИГИЛ находятся, скажем, по периметру границ центральноазиатских стран с афганской стороны, и есть ли там действительно структура исламского государства. И вот, ну, просто можно по пальцам показать, что, в общем, очень неравномерная как бы борьба ведется с этой угрозой, и очень разное понимание сущности угроз. Например, в Таджикистане эти угрозы фактически мультиплицируются сознательно со стороны руководства, которое запрещает партии умеренных мусульман, что приводит к радикализации, да, исламского толка. А, скажем, в Казахстане гораздо более цивилизованно понимают эту борьбу. Так что, в общем, здесь я пока не вижу никаких серьезных перспектив, что вот эти все объединения зонтичных структур приведут к оптимизации борьбы против терроризма.
Спасибо, Аркадий. Андрей Владимирович, как по-вашему, вот, прав ли Аркадий, что вот мало известно о структурах по периметру
ШОС? Да нет, здесь, во-первых, надо сказать, что практически все страны ШОС сталкиваются с проблемой терроризма сегодня. Это и Таджикистан, и Узбекистан, и Киргизия, и Китай, и Афганистан, и Иран. Все. Это самая большая проблема, которая сейчас будет. А второе, что касается того, что происходит вдоль границ. Сейчас уже на севере Афганистана концентрируются достаточно большие силы талиба, такого альянса между талибами и исламским государством. По некоторым данным, сейчас в районе границ с Таджикистаном сосредоточено уже около 2000 боевиков. Совершенно понятно, что это скоро, может быть, через 2-3-4 месяца, это все может привести к тому, что Таджикистан станет первой целью прорыва и дестабилизации ситуации. Поэтому бороться с терроризмом необходимо всем. Другое дело, что создание единой структуры борьбы с терроризмом пока, к сожалению, невозможно. Она нужна, но ее пока невозможно создать, потому что у каждой страны есть своя специфика. Своя специфика, очень большая специфика. Вот. И что касается Китая, я хочу сказать, что да, борьба с сепаратизмом в Синьцзяно-Уйгурском районе, она достаточно эффективна, но в перспективе Синьцзяно-Уйгурский район может стать главным центром дестабилизации внутренней жизни Китая. Потому что он уже объявлен одной из целей исламского государства, вот эта система халифата, чтобы, условно говоря, Центральная Азия и Синьцзяно-Уйгур это были частью этого халифата. Поэтому нам недолго осталось ждать, может быть, год, может быть, полтора, но это проблема, которая может стать совершенно внезапно. И с моей точки зрения, ни ШОС, ну, БРИКСов еще в меньшей степени, но особенно ШОС к этому не готов.
Татьяна Львовна, тогда спросим, насколько велики успехи Индии, индийских спецслужб в борьбе с международным терроризмом, и готова ли Индия вот к появлению этой проблемы в ее пределах?
Вы знаете, Индия давно была готова к появлению этой проблемы, потому что, к сожалению, и вот тот район, который находится в непосредственной близости к Афганистану и Пакистану, а это Кашмир, который, к сожалению, в течение десятилетий был зоной активного терроризма, трансграничного терроризма. И, понимаете, то, что Индия с этим сталкивалась на протяжении всей своей истории независимого существования. Понимаете, Индия, которая потеряла в результате терроризма Махатму Ганди, Индира Ганди, Раджива Ганди, своих лидеров. И, к сожалению, эта террористическая деятельность продолжалась и в течение многих десятилетий. У нас, мы разрабатывали, там, у нас даже совместно с индийцами была создана комиссия, по рабочая группа по предотвращению, по борьбе с терроризмом. Так что, к сожалению, терроризм, слово «терроризм» для Индии очень актуален. Очень актуален. И все-таки значительно исламское, 13% населения – это мусульмане. И Кашмир – это зона с преобладающим мусульманским населением. И, конечно, для Индии борьба с терроризмом – одна из очень важных частей, так сказать, ее деятельности. Я, честно говоря, тоже не представляю себе, как реально, допустим, в рамках ШОС или в рамках БРИКС может осуществляться вот это конкретное противодействие терроризму. Можно создавать комиссии, можно создавать рабочие группы, можно создавать, собирать семинары и конференции, на которых мы будем все вместе обсуждать проблемы борьбы с терроризмом, но, понимаете, реальное предотвращение этого, это, конечно, задача очень сложная. И особенно и трансграничный терроризм, там, где очень трудно контролировать передвижение, там, где на территории Пакистана, например, до сих пор существовали лагеря и специальные школы, где обучение происходило, вот этот тренинг тех людей, которые потом переходили через границу и осуществляли террористические акты на территории Кашмира. Это факты, это не, так сказать, какие-то домыслы. Понимаете, так что Индия с этим сталкивается непосредственно.
Аркадий Дубнов, вопрос. Вот заговорили об отсутствии доверия между некоторыми странами ШОС. Как по-вашему, какие еще группы вот, противоречий существуют внутри них, там, религиозных, может быть, межэтнических, вот помимо тех вот территориальных, о которых уже чуть-чуть сказали?
Помимо территориальных. Как раз территориальные-то противоречия очень серьезные. Они разделяют, я уже говорил, о четверке стран Центральной Азии. Среди каждой пары есть свои противоречия. Киргизия с Таджикистаном, у Таджикистана с Узбекистаном, у Узбекистана с Киргизией. Пожалуй, только Казахстан наименьшее количество имеет проблем с соседями, да? Но есть серьезные проблемы, которые как бы были заявлены как возможные для решения, как принято говорить, на площадке ШОС, но ничего не получается. Я говорю о проблемах водно-энергетических, о противоречиях между странами, как бы лежащих в низовьях бассейна рек Амудари, Сырдарьи и Верховьях. То есть, с одной стороны, это Узбекистан и Туркмения, ну, может, она не является членом ШОС, а с другой стороны, Киргизия и Таджикистан, да, не получается, да, не получается даже России быть как бы третейским судьей, быть рефери в этих спорах. Только было обещано Киргизии со стороны России кредиты почти в $1.5 миллиарда для строительства Камбаратинской ГЭС и каскады Верхненарынского в 4 более мелких станции, да? А как из Ташкента недвусмысленно дали понять, что они категорически против строительства этих гидроэнергетических объектов без учета мнения Ташкента, то есть фактически они запретили это делать России, да, и все. И вот, собственно говоря, вот это были одни из немногих проектов, как бы в рамках ну, ШОС, либо там, ну, нельзя сказать, Евразийского экономического союза, поскольку Узбекистан вне его рамок. Но, тем не менее, даже вот эти проекты, в которых Россия могла серьезно, как бы, внести свой, в рамках которых внесла бы свой вклад в развитие региона, создание рабочих мест и создание, как бы, зоны безопасности между этими странами, из этих проектов ничего не получается, да? Так что я, честно говоря, много лет слежу за всеми саммитами ШОС, начиная с первого саммита еще, так сказать, Шанхайской группы в 96-м году был, присутствовал, да, последние годы, может быть, уже не так активно за ними слежу, но я не вижу серьезного прогресса. Речь идет только о расширении ШОС, об увеличении его влияния, имиджа, так сказать, о значительности, но это, извините, это, в общем, на самом деле желание быть богатым и здоровым, нежели, так сказать, быть бедным и больным.
Андрей Владимирович, как по-вашему, прав ли Аркадий, что идет чисто количественное наращивание, что ли, показателей этой шанхайской организации, а вот качественно она не совершенствуется?
Ну, в какой-то степени, конечно, он прав. Почему? Потому что число стран в членах ШОС возрастает, а механизмы работы, они, в общем-то, остаются несовершенными. Потому что, в принципе, ну, это, довольно, что ждать от ШОС? ШОС – это организация, где люди, так сказать, встречаются с друг другом, не принимая обязательных решений. Это организация, где обмениваются мнениями, выдвигают какие-то концепции, идеи. В экономической сфере, да, тот же банк ШОС, еще другие вещи – это нормальные вещи, которые можно реализовать. А вот в политической сфере, конечно, механизмы не работают в полной мере. потому что у каждой страны есть своя специфика, свои сложности, трудности, и практически является просто невозможно прийти к единому мнению по многим вопросам.
А помните, вот была революция в Киргизии, и даже ни одна из стран не протянула руку помощи тому тонущему режиму. То есть нет таких у них обязательств как-то выручать друг друга?
Нет такого, во-первых, потому что все это внутренние страны. Киргизия, с моей точки зрения, это осенью опять может перейти в режим, так сказать, падающего государства.
Да, но как-то, по-моему, те лидеры надеялись, что как-то они вступили в цивилизованную...
Понятно, но это очень сложный момент. То же самое Афганистан. Почему не принимают Афганистан в качестве полноправного члена? Mm-hmm. Потому что сейчас примешь Афганистан, условно говоря, да? А через полгода это будет, так сказать, условно, что талибов приглашать, которые могут взять власть в Афганистане. То есть очень много таких моментов, которые затрудняют принятие политических решений. С точки зрения, да, престижа, да, это важно, хорошая, важная структура с точки зрения политического веса, да, с точки зрения тех заявлений, которые делаются и прочее. Но механизмы, они очень ограничены.
Татьяна Львовна, задаю вопрос. Как по-вашему, вот после всех этих изъянов, которые мы перечислили, как скоро вступят в ШОС Индия и Пакистан?
Ну, что можно сказать об Индии и Пакистане? Не просто все это. Не просто все это. Вы знаете, это, как вам сказать, но это синдром, который возник еще, начиная с периода раздела Индии. Понимаете, историческая память вот этих двух странах, народов двух стран, к сожалению, она пока еще держит, так сказать, конфликтный вот этот потенциал. Она держит память о той крови, которая пролилась еще в 47-м году. Еще пока живы даже те, кто тогда, так сказать, были живыми свидетелями этого всего. Понимаете, это тоже, это трудно. Вот это преодоление вот этого синдрома, это вещь очень трудная. Потом в течение длительного периода эти страны разделялись тем, что они имели политических союзников, относящихся в период холодной войны к различным лагерям. Когда Пакистан был поддержан Соединенными Штатами, и Индия традиционно поддерживала Советским Союзом. Понимаете, это тоже, в общем, сохраняло вот это, между ними вот эту конфронтацию. Но с другой стороны, казалось бы, ну, в общем-то, это народ один. Но это мусульмане и индусы, это сикхи, это то население, которое проживало в Британской Индии, и, в общем, искусственно было разделено. Понимаете, очень трудно, это психологически очень трудно. Это трудно.
Да.
И, конечно, проблема, которая между ними продолжает оставаться, это проблема Кашмира. Это территориальная проблема, это политическая проблема, это какая хотите. Это проблема людей, человеческих жизней. И сегодня мне лично представляется, вот я, честно говоря, я, кроме как, так сказать, сохранения статус-кво, никакого другого решения этой проблемы, с моей точки зрения, нет. Потому что любой другой вариант, третий вариант, это возможность нового вооруженного конфликта.
Конечно.
Так что это все, к сожалению, вот остается, понимаете? Ну вот обидно это, конечно, но вот ситуация такая.
Да-да-да, Татьяна Львовна, еще дадим вам слово. Сейчас тогда Андрею Владимировичу. Вот вам не кажется, что достался какой-то проблемный регион российской дипломатии, и она...
Он всегда был проблемным. Вспоминайте, в свое время еще, так сказать, в далекие советские времена, именно Советский Союз мерил Индию с Пакистаном и так далее, и прочее. Проблем там очень много, и, к сожалению, они будут нарастать. И не надо думать, что на восточном направлении нас ждут цветы и розы там, и так далее. Нет, будет очень тяжелый процесс. Я еще раз говорю, не надо забывать о том, что и существует проблема в отношениях Китая и Японии, да? Сохраняют проблемы с этой Индией и Пакистан. Неизвестно, что будет происходить в Афганистане, как поведет себя Иран и так далее. То есть очень много проблем, на самом деле, там сконцентрировано. И российской дипломатии придется там пахать и пахать, потому что там другие правила игры, нежели в Европе.
Профессор Аркадий Дубнов, вот сегодня в основном у нас беседуют востоковеды в передаче. Как, насколько органично вот, восточное направление для российской дипломатии? Мы знаем, что когда-то Евгений Максимович Примаков его в бытность свою министром иностранных дел продвигал. А вот на практике оно буксует, вам не кажется, Аркадий, вам слово?
Ну, поскольку там очень осталось мало времени, я не думаю, что надо серьезно глубоко в это, влезать в эту проблему. Россия не может не быть восточно ориентированной страной, точно так же, как она не может не быть западно ориентированной страной. Ну, в нашем гребе два орла, смотрящих в разные стороны, если я не ошибаюсь. А я хотел вот что еще сказать, Володя. Значит, сколь мы заговорили 10 минут назад про Киргизию, во-первых, я хотел бы принести соболезнования президенту Киргизии Алмазбек Атамбаев, у него сегодня умер его старший брат, буквально в середине дня, а это очень неожиданно, в течение нескольких часов, видимо, приступ, и, возможно, он сократит свое пребывание в Уфе. Это первое. Второе, вообще, по поводу стабильности организации, которая претендует на объединение в своих рядах проблемных государств, увеличение за их счет, да, так сказать. Вот смотрите, в общем, пример, на мой взгляд, очень характерный. ОДКБ. Узбекистан и ОДКБ. Я не буду вспоминать там 99-й год, когда Узбекистан вышел из еще неоформленной, так сказать, жесткими формальностями организации договора. В 2006 году, сразу после трагических событий в Андижане, Узбекистан, что называется, благодаря, в качестве жеста благодарности по отношению к Москве, согласился снова вернуться в лоно ОДКБ. Я помню, я был в Бочаровом ручье после встречи Каримова и Путина, и один из высокопоставленных российских чиновников, узнав о том, что Каримов вышел и сказал, все, мы снова присоединяемся к ОДКБ, сказал, теперь вместе с Узбекистаном в ОДКБ будут внесены все проблемы Узбекистана с соседними государствами. Он был абсолютно прав. Сколько лет существовал Ташкент в составе ОДКБ, столько было проблем с соседними государствами, должна была решать ОДКБ. И в конце концов Узбекистан вышел из ОДКБ. Знаете, это как анекдот, так сказать, еврейский анекдот про рыбы и козла, да? И сразу стало чуть полегче. Поэтому в рамках ОДКБ у него не было проблем, связанных именно с Узбекистаном. И Узбекистан было проще решать свои проблемы на двухстороннем уровне. Да? И так и теперь. Я не знаю вообще, нужно ли так сильно много говорить о необходимости вступления Индии и Пакистана в ШОС. Сегодня, я думаю, этот вопрос отложен. Может быть, люди, так сказать, недолго лучше, наверное, это понимают. Я думаю, что в Нью-Дели решили все-таки связать Пакистан некоторыми обязательствами двухсторонними, прежде чем обе стороны вступят в ШОС. Мы же прекрасно знаем, что Пакистан очень настойчиво стучался в двери ШОС, чего Индия совсем не делала. И вы обратите внимание, что если первые лица Пакистана всегда практически старались участвовать в работе ШОС, то только в этом году, если я не ошибаюсь, приехал премьер-министр Индии на ШОС. До этого были совсем не первые люди, министры и прочие, так сказать, представители. Это о чем-то говорит. Нью-Дели не так уж сильно нужно в рамках оказаться в рамках ШОС. И только благодаря российской дипломатии этот процесс так интенсифицировался.
Спасибо, Аркадий. Тогда Андрею Владимировичу слово. Как, по-вашему, удалось ли Кремлю показать миру, что он не так одинок на мировой арене?
Безусловно. Это, кстати, одна из самых главных целей встречи в Уфе – показать, что Россия не находится в изоляции. Да, Россия больше не присутствует в G7, но Россия остается с крупнейшим государством мира, потому что и Китай, и Индия в совокупности 2,5 миллиарда человек населения. Не надо забывать об этом. И прочее, прочее. То есть, тем самым, для России, конечно, это плюс. Это плюс, и плюс, который очень будет важен в дальнейшем. Не столько сейчас, сколько в дальнейшем. Особенно, я думаю, в следующем году, когда поменяется президент США.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждали саммиты ШОС и БРИКС, идущие в столице Башкирии, Уфе. И у нас за круглым столом виртуальным были востоковеды, журналисты и заинтересованные лица в этом вопросе. Продолжим эту тему в дальнейшем. А сейчас прощаемся с вами на волнах Радио Свободы. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».